Часть девятая. Произошло нечто в высокой степени неожиданное. Хлопоты моих друзей, господина начальника и его супруги, увенчались успехом, и вот уже 2 месяца, как я на свободе. Счастлив сообщить, что тотчас же по выходе из нашей тюрьмы я занял положение весьма почетное, на которое едва ли смел когда-либо рассчитывать сознание моих скромных достоинств. Вся печать с единодушным восторгом встретила меня, многочисленные журналисты, фотографы, даже карикатуристы. Люди нашего времени так любят смех и удачные остроты. Сотник статей и рисунков воспроизводили всю историю моей замечательной жизни. С поразительным единодушием, не сговариваясь друг с другом, газеты присвоили мне наименование «Учитель», высоколестное имя, которое, после некоторых колебаний, я принял с глубокой признательностью. Те средства, которые оставила мне добрая матушка и которые сильно возросли за то время, пока я находился в тюрьме, дали мне возможность устроиться не только прилично, но даже и роскошно в одном из наиболее аристократических отелей. В моем распоряжении находится многочисленный штат прислуги, автомобиль, прекрасное изобретение, с которым я познакомился впервые. И вообще, я так умело распорядился деньгами, что, несомненно, попади богатство в мои руки в свое время, я не оставил бы его лежать в туне. Живые цветы, в изобилии доставляемые очаровательными посетительницами, придает моему уголку вид оранжереи или даже кусочка тропического леса. Мой слуга, весьма приличный молодой человек, положительно в отчаянии. Никогда, по его словам, он не видал столько цветов и не обонял одновременно столько различных запахов. Если бы не мой преклонный возраст и не та строгая и важная корректность, с какой держусь я с моими почитательницами, я не знаю, перед чем могли бы остановиться они в выражениях своих пылких чувств. Сколько надушенных записочек! Сколько томных вздохов и покорно молящих глаз! Даже не обошлось дело без прелестной незнакомки под черной вуалью. 3 раза в различные часы таинственно появлялась она, и, узнав, что у меня есть посетители, столь же таинственно исчезала. Добавлю, что в настоящее время я удостоен чести быть избранным в почетные члены многих человеколюбивых обществ, как то Лиги мира, Лиги борьбы с детской преступностью, Общество друзей человека и некоторых других. Кроме того, по приглашению редактора одной из наиболее распространенных газет, с будущего месяца я начинаю серию публичных лекций, для каковой цели отправляюсь в турне вместе с моим любезным импрессарио. Между прочим, в избежание лишних пересудов, я живу сейчас точно в стеклянном колпаке, я отказался на некоторое время от продолжения тех приятных собеседований, которые на языке моих очаровательных посетительниц назывались исповедью. Надеюсь, впрочем, что со временем мне удастся их восстановить и с избытком вознаградить за испытанные лишения мою милую паству. Как видит мой благосклонный читатель, справедливость все же не пустой звук, и за мои страдания я получаю ныне немалую награду. Но, не смея ни в чем упрекнуть столь милостивую ко мне судьбу, я все же не чувствую того удовлетворения, для которого, казалось, имел бы полное основание. Правда, первое время я был положительно счастлив. Но уже вскоре привычка к строго логическому мышлению, зоркость и неподкупность взгляда, приобретенные созерцанием мира сквозь математически правильную решетку, привели меня к ряду разочарований. Боюсь сейчас сказать это с полной уверенностью, но, кажется, вся их жизнь на так называемой свободе есть сплошной самообман и ложь. Жизнь каждого из тех людей, которого я видел за эти дни, движется по строго определенному кругу, столь же прочному, как коридоры нашей тюрьмы, столь же замкнутому, как циферблат тех часов, что в невинности разума ежеминутно подносят они к глазам своим, не понимая рокового значения вечно движущейся и вечно к своему месту возвращающейся стрелки. И каждый из них чувствует это, но в странном ослеплении уверяет, что он совершенно свободен и движется вперед. Подобно глупой птице, которая бьется до полного истощения сил о прозрачную стеклянную преграду, не понимая, что ее удерживает, эти люди беспомощно бьются о стены своей стеклянной тюрьмы. Я не могу без негодования говорить об ихнем небе, глубиной и бесконечностью которого они так восхищаются. Наглое, оно обманывает их своей мнимой доступностью, своей лживой красотой. Меня поражает безумие их широко открытых, ничем не защищенных окон, в которые вливается свободная бесконечность. Безумие их столь же широко открытых глаз, только усиленным морганием кладущих преграду между собой и вечностью. Додумавшись до того, что время необходимо разделить на минуты, что пространство необходимо разбить на сантиметры, они не умеют справиться с вечностью, надев на нее железную решетку. О, если бы они понимали, что свободы нет, свобода не нужна, как были бы они счастливы в сознании мудрой подчиненности, с целесообразным и строгим велением Рока. Глубоко ошибся я, как кажется, и в значении тех приветствий, которые выпали на мою долю по выходе из тюрьмы. Конечно, я был убежден, что во мне они приветствуют представителей нашей тюрьмы, закаленного опытом вождя, учителя, явившегося к ним лишь для того, чтобы открыть им великую тайну целесообразности. И когда они поздравляли меня с дарованной мне свободою, я отвечал благодарностью, не подозревая, какой идиотский смысл влагают они в это слово. Поверь ли, читатель, такой дикой несообразности, ни одна из газет не осмелилась напечатать моего рассказа о том, каким простым и мудрым способом пришел я к удовлетворению моих половых потребностей, находя, что это может повредить их общественной нравственности. «А как бы вы поступили на моем месте?» — спросил я одного, по виду даже не глупого господина, стыдливо выслушавшего мой рассказ. Он засмеялся. «Вероятно, поступил бы так же, но рассказывать об этом. И вообще, чтобы Анания был великим человеком!» — он фыркнул. «Вы шутите, конечно!» «Я шучу!» Глупые лицемеры, боящиеся сказать правду даже там, где она их украшает. Вообще, моя закаленная правдивость нашла для себя жестокое испытание среди этих лживых и мелочных людей. Положительно, ни один субъект не поверил, что в тюрьме я был счастлив, как никогда. Чему же они тогда удивляются во мне и зачем печатают мои портреты? Раз так мало идиотов, которые в тюрьме несчастны. И самое любопытное, всю соль чего сумеет оценить мой благосклонный читатель — часто ни на грош не веря мне, они, тем не менее, совершенно искренне восхищаются мною, кланяются, жмут руки и на каждом шагу лопочут «Учитель! Учитель!» И если бы от своей постоянной лжи они получили какую-нибудь пользу. Но нет, они совершенно бескорыстны и лгут точно по чьему-то высшему приказу, лгут в фанатичном убеждении, что ложь ничем не отличается от правды. Дрянные актеры, даже не сумевшие сделать порядочного грима, они с утра до ночи кривляются в каких-то подмостках и, умирая самой настоящей смертью, страдая самым настоящим страданием, свои предсмертные судороги вносят грошовое искусство Арлекина. Даже мошенники у них не настоящие, а только играют роль мошенников. Сами же они остаются честными людьми. А роль честных исполняют преимущественно мошенники и исполняют скверно. И публика видит это, но во имя все той же фатальной лжи несет им венки и букеты. А если действительно находится талантливый актер, что сумеет совершенно стереть границу между правдой и обманом, так, что дальше и они начинают верить. Они в восторге называют его великим, объясняя подписку на памятник. Отчаянные трусы. Они больше всего боятся самих себя, и, любуясь с восторгом отражением в зеркале своего лживого загримированного лица, воют от ужаса и злости, когда кто-нибудь неосторожный подставит зеркало их не душе. Без сомнения, мой благословный читатель должен принять все это относительно, не забывая, что старческому возрасту свойственна некоторая ворчливость. Конечно, я встретил немало достойных людей. Безусловно, правдивых, искренних и смелых. Горжусь сознанием, что у них я нашел надлежащую оценку моей личности. При поддержке этих друзей моих, я надеюсь с успехом закончить борьбу за истину и справедливость. Для моих 60 лет я еще достаточно крепок, и нет, кажется, силы, что могла бы сломить мою железную волю. Временами мною овладевает усталость. Благодаря нелепому строю их жизни, я даже ночью не имею надлежащего покоя. Огромные окна, эти бессмысленные зияющие провалы, даже сквозь толстую завесу, зовущую к какому-то полету, возбуждают и беспокоят меня. И сознание, что, ложась спать, я мог в рассеянности не запереть ключ двери моей спальни, заставляет меня десятки раз вскакивать с постели и с дрожью ужаса ощупывать замок. Недавно так и случилось. Вынув ключ из двери и спрятав его под подушку, в полной уверенности, что дверь заперта, я вдруг услышал стук, и затем дверь приоткрылась, пропустив улыбающееся лицо моего слуги. Вы, дорогой читатель, легко поймете тот ужас, который испытал я при этом неожиданном появлении. Мне почудилось, что кто-то вошел в мою душу. И хотя мне вовсе нечего скрывать, подобное вторжение мне кажется по меньшей мере неприличным. На днях я слегка простудился. В их окна страшно дует, и попросил моего слугу пободрствовать возле меня ночь. Наутро я шутя спросил его. «Ну как, много я болтал во сне?» «Нет, вы ничего не говорили». «А мне снился какой-то страшный сон, и, помнится, я даже плакал». «Нет, вы все время улыбались, и я еще подумал, какие счастливые сны видит наш учитель». «Милый юноша, по-видимому, он искренне предан мне, и это так трогает меня в настоящие тяжелые дни. Завтра сажусь за составление лекции. Пора».